говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Влияние российской агрессии в Грузии на энергетические отношения в регионе. Итоги съезда Демократической партии США. Почему жителям Краснодарского края не нравятся нефтяные планы властей. И наука. Как едят пингвины. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Операторы трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан заявили на этой неделе, что пожар, вспыхнувший на турецкой части трубы, удалось затушить, и нефть вновь идет по трубе в полном объеме. Но за это время многое изменилось на всей территории, по которой проходит этот нефтепровод. И связано это, конечно, с военной кампанией России против Грузии. Мой коллега Брюс Панье беседовал на эту тему с европейскими энергетическими экспертами. Пьер Наэль – эксперт по энергетике в Совете Европы.
По-моему, резко ухудшившиеся отношения между Европейским Союзом и Россией и последние события окажут влияние на наши энергетические отношения с Россией. Они драматическим образом усилили ощущение незащищенности, которое связано с тем, что мы вынуждены полагаться на Россию. И, конечно, можно говорить о том, что Россия всегда выполняла свои контрактные обязательства, что она была удивительно надежным поставщиком в последние 4 десятилетия, по крайней мере, для Западной Европы. Но ведь политический образ страны – это нечто иное. И политическое ощущение от России сейчас, что она не является надежным поставщиком или, по меньшей мере, что это политически проблематичный поставщик. Вот этот взгляд на Россию упрочит позиции энергетической политики, направленной на отход от газа, не обязательно от российского газа, а от газа в целом.
Что вы имеете в виду?
Субсидии на развитие возобновляемых источников энергии, общественная поддержка атомной энергетики, которая уже растет в Европе. И политика России играет в этом большую роль. А это, в свою очередь, породит зеркальное отражение в России. Затем уже у России возникнет ощущение, что Европа ненадежный потребитель российского газа, что на Европу нельзя положиться как на потребителя, что нельзя оставлять ей монополию российского экспортного рынка. И Россия попытается диверсифицировать этот рынок. Это будет нелегко. Это потребует серьезных капиталовложений. Но если они готовы платить, то они могут создать систему газопроводов в Китай. Так что нынешняя ситуация на Кавказе отразится на обеих сторонах. Но в целом, повторяю, нынешняя ситуация ухудшит отношения между Европейским Союзом и Россией, а следовательно, подорвет политическую базу, на которую опираются газовые отношения.
Грузинские власти заявили о том, что российская сторона пыталась разбомбить трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, но военные не попали в сам трубопровод. Некоторые аналитики интерпретировали это так, что, дескать, Россия понимает, что все-таки есть определенные пределы ее действиям и поведению. Трубопровод поставляет 1 000 000 баррелей в день из Азербайджана к турецкому Средиземноморскому побережью, откуда нефть перевозят в основном в Европу. То есть может сложиться впечатление, что поскольку эта труба стратегически важна для Европы, то Россия решила оставить ее в покое. Так дает ли поведение российских лидеров хоть некоторое чувство защищенности в создании новых трубопроводов, как, например, Набука?
Мне кажется, что они всегда так делали. Конечно, у России есть объемный геополитический план, но они всегда пытались доказать окружающим, что их повестка дня ограничена. Они, например, разбомбили железнодорожный мост, по которому в Грузию поступала азербайджанская нефть. И компания BP вынуждена была прервать поставки азербайджанской нефти в Грузию из-за этого взорванного моста. Но они не разбомбили трубопровод, который напрямую нефть в Грузию не поставляет. Если бы они его разбомбили, то у Запада был бы очень веский аргумент, что это война России против всего региона и даже в какой-то степени агрессия против Запада, а не чисто грузинская проблема. Мне кажется, что российское руководство хотело сформировать убеждение, что в данном случае речь идет об ограниченном круге проблем, которые сконцентрированы на Грузии. Бомбовый удар по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан был бы слишком явной агрессией, актом, не соответствующим задачам операции.
Пьер Наэль, эксперт по энергетике в Совете Европы. Дженнифер Дилей, редактор FSU Oil and Gas Monitor, который издается в Эдинбурге, напротив, уверена, что Россия подчеркнуто доказала свою способность контролировать регион и в том числе трубопроводы.
Сам по себе трубопровод разбомблен не был, но бомбы упали ужасающе близко от него. Мне кажется, что российской стороне удалось показать, что у нее есть способы контролировать трубопровод, даже если он напрямую и не был разбомблен. Они заняли такую позицию, что в любой момент могут просто отрезать Грузию от внешнего мира.
Насколько этот факт должен вызывать беспокойство у тех, кто планирует сейчас более серьезные проекты, как, например, Набука?
Это должно вызывать беспокойство, но в этом регионе всегда есть повод для беспокойства. Например, несколько лет назад беспокойство вызывал тот факт, что азербайджанская часть трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан прошла слишком близко к Нагорному Карабаху. Приблизительно в то же время аналитики предупреждали, что этот трубопровод положен слишком близко к Южной Осетии, да еще к тому же проходит по территории Аджарии, которая в то время тоже высказывала некоторые сепаратистские настроения. Так что беспокойство всегда было. Сейчас оно просто подогревается еще и тем, что российские войска слишком активно перемещались по Грузии.
Некоторые аналитики обратили взгляды на Иран. В конце концов, там не за горами президентские выборы, и, может быть, политический климат в стране изменится. Тогда дорога для газа в Европу будет намного более безопасной, менее дорогостоящей и более широкой, учитывая объем иранских запасов газа.
Конечно, нынешний режим будет править этой страной не вечность, но, по-моему, он продержится дольше, чем год, и дольше, чем одни президентские выборы. Так что на решение всех спорных политических вопросов уйдет немало времени. Но помимо таких вопросов, как ядерная программа, есть еще и сложности чисто технические. На данный момент Иран не в состоянии пропустить такой объем нефти, который идет, например, через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Сейчас Иран получает нефть на бартерных условиях, то есть Каспийская нефть переводится на танкерах на иранскую территорию. Затем часть ее отправляют на нефтеперерабатывающий завод на севере страны. А взамен от имени каспийских производителей Иран предоставляет свою нефть в страны Персидского залива. За вычетом посреднической доли, конечно. В прошлом уже были жалобы на то, что не вся нефть, которую Иран обещал поставить в обмен на каспийскую, в страны залива была доставлена потребителям. Каспийские страны сейчас предложили строительство трубопровода через территорию Ирана. Но иранское правительство предлагает перенаправить его не в страны Персидского залива, а в свой порт в Оманском заливе, что заставляет думать о том, что Иран стремится продавать нефть в Азию, а не в Европу.
Дженнифер Дилей, редактор FSU Oil and Gas Monitor, который издается в Эдинбурге. Тот же вопрос Пьеру Наэлю, эксперту по энергетике в Совете Европы. Не породила ли российская агрессия против Грузии ощущение у западных экспертов, что дорогостоящие проекты типа Набука будут рентабельны и оправданы только в том случае, если к ним подключить иранский газ?
Утверждение, что проекты типа Набука будут рентабельными только в том случае, если подключить к ним иранский газ, абсолютно верное. Но дальше вступают в действие другие соображения. И на вопрос, можем ли мы сделать иранский газ доступным для европейских инвесторов и потребителей, приходится отвечать «нет». И не только из-за ядерной программы Ирана и растущей самоизоляции и изоляции этой страны. Нет, еще и потому, что иранцы никогда не в состоянии были определить собственную газовую политику, на основании которой они могли бы говорить с европейскими инвесторами. Инвесторы, которые пытались говорить с иранскими властями после того, как Иран открыл газовые месторождения для внешнего мира в начале 90-х годов, признаются, что вести переговоры с Тегераном хуже ночного кошмара. Репсол, Шелл, Тоталь вынуждены были отказаться от очень серьезных проектов в этой стране. Официально было заявлено, что они вышли из игры из-за ухудшающейся международной обстановки. Но реальность состоит в том, что они не смогли заключить соглашение даже после 10-15 лет переговоров. Иранское правительство – худшее правительство в мире для тех, кто пытается заключить с ним энергетическое соглашение.
С европейскими экспертами в области энергетики беседовал мой коллега Брюс Панье. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Денвере, штат Колорадо, в четверг завершился национальный съезд Демократической партии. Делегаты утвердили сенатора Барака Обаму кандидатом в президенты, а сенатора Джо Байдена кандидатом в вице-президенты США. За ходом съезда следил мой коллега в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Национальные партийные съезды обычно лишь ратифицируют результаты первичных выборов. Но у демократов на этот раз получилось иначе. Барак Обама не смог набрать в ходе первичных выборов необходимое большинство и одержал победу благодаря привилегированным делегатам съезда, членам руководства партии, которые стали в массовом порядке заявлять о своей поддержке Обамы. Но голосовали эти привилегированные делегаты именно на съезде, поэтому процедура из формальной превратилась в действительную. Отличительной особенностью Денверского съезда было и то, что центральную роль на нем сыграла Хиллари Клинтон, уже признавшая свое поражение.
Друзья мои, пришло время вернуть себе страну, которую мы любим. Голосовали ли вы за меня или за Барака, пришло время объединиться в одну партию ради общей цели. Мы в одной команде, и никто не может позволить себе остаться в стороне. Это борьба за будущее, и эту борьбу мы должны сообща выиграть.
Барак Обама не раз обещал, что Хиллари Клинтон займет достойное место в его администрации. В любом случае, она не собирается уходить в тень.
Впереди у нас много работы. Потерянные рабочие места, кризис ипотеки, зарплата снижается, цены растут. В Верховном суде превалируют правые, а правительство парализовано партийной борьбой. У нас крупнейший в истории дефицит бюджета. Мы берем в долг у Китая, чтобы платить за саудовскую нефть. Путин и Грузия, Иран и Ирак.
Сенатор Клинтон выразила полную поддержку Бараку Обаме и освободила своих делегатов от обязанности голосовать за нее.
Нам необходимо избрать Барака Обаму, потому что нам нужен президент, который понимает, что Америка не может конкурировать в глобальной экономике, набивая карманы спекулянтов энергоносителями и игнорируя работников, чьи рабочие места уплывают за границу. Нам нужен президент, который понимает, что мы не можем решить проблему глобального потепления, осыпая золотым дождем нефтяные компании и упуская возможность инвестировать в новые технологии, создающие экологически чистую экономику. Нам нужен президент, который понимает, что дух Америки всегда зависел от силы и жизнеспособности среднего класса.
Нескончаемые овации делегаты встретили бывшего президента США Билла Клинтона, который обрисовал незавидное положение, в котором оказалась Америка за 8 лет президентства Джорджа Буша.
Наша страна испытывает трудности на двух фронтах. Американская мечта подвергается испытаниям внутри страны. Американское лидерство в мире ослаблено. Средний класс и американцы с низкими доходами терпят лишения. Их доходы сокращаются, бедность и неравенство растут. Кризис рынка жилья усугубляется, растут долги по кредитным картам, люди теряют медицинскую страховку, стремительно повышаются цены на продукты питания, коммунальные услуги и бензин. Наше положение в мире ослаблено, потому что мы слишком часто действовали в одностороннем порядке и слишком редко сообща с другими странами. Потому что наша зависимость от иностранной нефти становится опасной. Потому что мы увязаем в долгах и попадаем в зависимость от иностранных кредиторов. Потому что наши вооруженные силы перенапряжены. Потому что мы допускаем отступление от соглашений о нераспространении и контроле за вооружениями. Потому что мы разучились применять силу дипломатии на Ближнем Востоке и в Африке, в Латинской Америке и Центральной и Восточной Европе. Совершенно ясно, что работа следующего президента будет заключаться в том, чтобы возродить американскую мечту и восстановить американское лидерство в мире.
Билл Клинтон объяснил, почему он голосует за Обаму.
Он обладает замечательным даром вдохновлять людей, внушать нам надежду и сплачивать нас ради высокой цели. Он обладает умом и любознательностью, необходимыми каждому успешному президенту. Его программа по экономике, налогам, здравоохранению, энергетике далеко превосходит предложения республиканцев. Он продемонстрировал крепкую хватку в вопросах внешней политики и национальной безопасности и твердое намерение перестроить наши вооруженные силы. Его семейное наследие и его жизненный опыт дают ему уникальную способность руководить нашей страной, страной растущего этнического разнообразия во все более взаимозависимом мире.
И, наконец, самое главное.
Самое главное – это то, что Барак Обама знает, что Америка не может быть сильной на международной арене, если она не будет сильной у себя дома. Людей во всем мире всегда больше впечатляла сила нашего примера, чем примеры применения нашей силы.
Одним из самых заметных ораторов на съезде был кандидат в вице-президенты сенатор Джо Байден.
Почти каждый вечер я еду на поезде из Вашингтона к себе домой в Вилмингтон, штат Делавэр. Иногда очень поздно я сижу и смотрю в окно и вижу мерцающие огоньки в домах, мимо которых проезжаю. И мне кажется, что я слышу, о чем говорят их обитатели за кухонным столом, уложив детей спать. Как миллионы американцев, они задают вопросы, простые и серьезные. У них и в мыслях не было, что они будут спрашивать себя о таких вещах. 50, 60, 70 долларов заправить полный бак. Чем же мы будем платить зимой за отопление дома? Год прошел, прибавки к жалованию нет, а компания того и гляди откажется платить за медицинскую страховку. Мы должны за наш дом больше, чем он стоит. Господи, как же нам отправить детей в колледж? С чем мы выйдем на пенсию? Вот Америка, какую оставляет нам Джордж Буш. Мы получим ту же Америку, если выберем Джорджа, виноват, Джона Маккейна, президентом Соединенных Штатов Америки. Оговорка по Фрейду.
Будучи специалистом по международным делам, Байден сделал акцент на внешнеполитических проблемах, с которыми сталкивается Америка.
Сегодня, когда мы собрались здесь, наша страна в меньшей безопасности и в большей изоляции, чем когда бы то ни было в недавней истории. Внешняя политика Буша погрузила нас в глубокую яму, и у нас слишком мало друзей, чтобы помочь нам выбраться из нее. За последние 7 лет администрация не сумела посмотреть в глаза крупнейшим факторам, определяющим облик этого столетия. Появлению России, Китая и Индии в качестве великих держав, распространению оружия массового уничтожения, нехватке надежных источников энергии, продовольствия и воды, изменению климата, возрождению фундаментализма в Афганистане и Пакистане, которые представляют собой действительно передний край войны с террором. Дамы и господа, в последние годы мы еще раз увидели последствия пренебрежения вызовом, который Россия бросает в свободе новой демократической страны – Грузии. Мы заставим Россию ответить за ее действия и поможем народу Грузии восстановить разрушенное.
Подошло время подсчитывать голоса. Эта процедура проходит в виде переклички штатов. Секретарь съезда выкликает штаты по алфавиту, а глава делегации сообщает, сколько голосов подано за каждого из двух кандидатов. Примерно в середине списка слово попросила Хиллари Клинтон.
Госпожа секретарь, я вношу предложение отменить процедурное правило съезда и прекратить дальнейший подсчет голосов. Предлагаю утвердить сенатора Барака Обаму кандидатом на пост президента Соединенных Штатов на основании устного одобрения съезда.
Устное одобрение или аккламация – это когда о реакции зала судят на слух. Председательствующая Нэнси Пелоси с предложением Хиллари Клинтон согласилась.
Сенатор Клинтон в духе единства предложила отказаться от процедуры и утвердить устным одобрением Барака Обаму в качестве кандидата Демократической партии. Поддерживаем. Все, кто за то, чтобы отказаться от процедуры и утвердить Барака Обаму в качестве кандидата Демократической партии на пост президента, скажите «да».
В последний день работы съезда свою программную речь произнес Барак Обама. Он сделал это на футбольном стадионе, вмещающем 76 тысяч зрителей. Кандидат демократов много времени уделил заочной полемике со своим соперником, республиканцем Джоном Маккейном.
Кандидат республиканцев Джон Маккейн носил военную форму нашей страны с отвагой и достоинством, и этим заслужил нашу благодарность и уважение. На будущей неделе мы услышим, как он расходился во мнениях со своей партией, и это будто бы доказывает его способность к переменам, которые нам необходимы. Но его послужной список говорит сам за себя. В 90% случаев Джон Маккейн голосовал за политику Джорджа Буша. Сенатор Маккейн любит говорить о способности к самостоятельным суждениям. Но о какой самостоятельности можно вести речь, если ты считаешь, что Джордж Буш прав в 90 случаях из 100? Не знаю, как вы, а меня лично не устраивает 10-процентная вероятность перемен.
В речи Обамы было немало беспрецедентно смелых обещаний.
Я сокращу налоги на 95% для работающих семей, потому что в такой экономике, как наша, самое последнее дело повышать налоги среднего класса. И ради нашей экономики, нашей безопасности и будущего нашей планеты, я как президент поставлю ясную цель. В течение 10 лет мы покончим с нашей зависимостью от нефти Ближнего Востока. Мы это сделаем.
Барак Обама намерен круто изменить внешнеполитический курс страны.
Нам нужен президент, который встретит лицом к лицу угрозы нашему будущему, а не будет цепляться за идеи прошлого. Нельзя победить террористическую сеть, действующую в 80 странах, оккупации Ирака. Защита Израиля и сдерживание Ирана – это не просто строгие слова из Вашингтона. Нельзя встать на защиту Грузии, когда отношения со старыми союзниками напряжены.
Его обещания в области международной политики и национальной безопасности звучали не менее впечатляюще, чем внутриполитические.
Как главнокомандующий, я без колебаний буду защищать эту страну, но я пошлю наших солдат на опасное задание только при условии, что боевая задача ясна, что они оснащены всем необходимым на поле боя снаряжением и что по возвращении домой они получат все блага, какие заслужили. Я закончу войну в Ираке, доведу до победного конца борьбу с Аль-Каидой и талибами в Афганистане. Я перестрою наши вооруженные силы так, чтобы они соответствовали конфликтам будущего. Но я также возобновлю дипломатические усилия с тем, чтобы не дать Ирану обзавестись ядерным оружием и обуздать российскую агрессию. Я построю новые партнерские отношения ради победы над угрозами 21 века, терроризмом и ядерным распространением, бедностью и геноцидом, изменением климата и инфекционными болезнями. Я восстановлю наш моральный авторитет, и Америка снова станет источником надежды для всех, кто идет дорогой свободы, кто хочет жить в мире и кто стремится к лучшему будущему.
На будущей неделе Национальный съезд республиканцев утвердит кандидатуру Джона Маккейна, и президентские выборы вступят в свою заключительную фазу.
Дневник съезда Демократической партии США подготовил Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Министерство иностранных дел России заявило, что пока не получало официального подтверждения от Грузии о разрыве дипломатических отношений. Министерство выразило сожаление в связи с решением Тбилиси. В пятницу заместитель министра иностранных дел Грузии Григол Вашадзе заявил, что Тбилиси прекращает дипломатические отношения с Россией, но сохранит консульские связи. Первые двусторонние соглашения между Россией и Южной Осетией могут быть подписаны уже на следующей неделе. Об этом заявил заместитель председателя Южно-Осетинского парламента Тарзан Кокойте. В Грозном прошел митинг родственников пропавших без вести жителей Чечни. Участники акции потребовали от власти объективного расследования уголовных дел по фактам исчезновения их близких. Европейский Союз не будет вводить санкции в отношении России в ответ на действия Москвы против Грузии. Об этом сообщил высокопоставленный французский дипломат. Время для санкций, безусловно, не настало, сказал он. Кандидатом на пост вице-президента США от республиканской партии стала губернатор штата Аляска Сара Пейлин. Об этом объявил на предвыборном митинге в штате Огайо кандидат в президенты США от республиканцев Джон Маккейн. На севере Афганистана, в провинции Кундуз, в результате обстрела силами коалиции погибли женщина и двое детей, еще четверо детей ранены. Инцидент произошел в четверг вечером в зоне ответственности германских военнослужащих. Бывший лидер боснийских сербов Радван Караджич отказался отвечать на вопрос, признает ли он себя виновным. Караджича, который в пятницу повторно предстал перед Международным трибуналом в Гааге, обвиняет в геноциде мирного мусульманского населения в Сребренице в 1995 году. Генпрокуратура России ходатайствует о привлечении к дисциплинарной ответственности главы Росавиации Евгения Бачурина.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему жителям Краснодарского края не нравятся нефтяные планы властей? И наука. Как едят пингвины? Жители Темрюкского района Краснодарского края обеспокоены экологической обстановкой в регионе. В Керченском проливе хотят построить рейдовую стоянку для танкеров, перевозящих нефть. А в Ахтанизовском лимане, знаменитом своей плантацией лотосов, собираются вести сейсморазведку. Там будут искать нефть и газ. Рассказывает Любовь Чижова.
Не так давно в Темрюке по инициативе местных экологических организаций прошли общественные слушания сразу по двум вопросам. Компания «Евротранс» из Санкт-Петербурга хочет построить в Керченском проливе рейдовую стоянку для танкеров, а предприятие «Краснодарнефтегеофизика» продвигает проект по проведению сейсморазведочных работ в зоне Ахтанизовского лимана в Азовском море. Обе идеи общественность признала представляющими угрозу для экологии региона. Проекты направлены на доработку, но защитники природы настаивают на том, что ни стоянка танкеров в открытом море, ни сейсморазведка и дальнейшая добыча нефти и газа на побережье курортному региону не нужны в принципе. Подробнее о строительстве рейдовой стоянки танкеров в Керченском проливе и возможных последствиях говорит Андрей Рудомаха из экологической вахты по Северному Кавказу.
В открытом море будет создано место для рейдовой стоянки танкеров. Это 4 якорные стоянки на 4 танкера водоизмещением каждый по 100 тысяч тонн. К этим танкерам будут подходить небольшие танкера-подвозчики типа «Река-море», «Волга-нефть». И потом к ним будут подходить танкера-отвозчики водоизмещением 50 тысяч тонн. И уже эти танкера будут везти через Черное море, через Босфор, Дарданеллы, эту нефть на экспорт вывозить.
Где планируется построить эту стоянку?
Ее планируется разместить между мысами Токиль и Панагия при входе в Керченский пролив, но ближе к российскому берегу, то есть в российском секторе Керченского пролива. Это вот на границе как бы Черного моря и Керченского пролива.
Почему вы выступаете против этого проекта?
Керченский пролив – это вообще уникальное место. Здесь по-хорошему надо создать заповедник, а не развивать здесь нефтеперевалку. То есть это соединительное звено между Черным и Азовским морем. Здесь приходят миграции многих ценных видов рыб, в том числе охраняемых и находящихся под угрозой уничтожения. Здесь находится место нереста, нагула этих рыб. И для рыбного хозяйства, конечно, это очень критично. Кроме угрозы загрязнения катастрофического, не дай бог она произойдет, даже в безаварийном режиме будет колоссальное воздействие негативно оказываться на рыбные ресурсы. Также здесь же находится место обитания и пролетные пути птиц. Здесь находится заказник Таманско-Запорожский орнитологический. И кроме того, Керченский пролив чрезвычайно опасен для судоходства. То есть здесь случаются катастрофические шторма периодически. Из-за мелководности и высокой интенсивности судоходства тоже очень высокая степень аварий. Этот комплекс, он заведомо обречен на какие-то проблемы. Здесь рано или поздно что-нибудь произойдет. Кроме того, в проливе безопасность не обеспечена. Если, скажем, в том же Новороссийске, где есть КТК и Черномортранснефть переваривает нефть, то есть там есть мощная служба обеспечения безопасности. Ничего этого в Херченском проливе нет, как с украинской, так и с российской стороны.
Там ведь в прошлом году был очень серьезный разлив нефти, и, насколько я помню, экологическая обстановка значительно ухудшилась.
Вот как раз Керченская катастрофа и послужила таким катализатором общественных настроений, направленных против перевалки рейдовой опасных грузов в проливе Керченском. То есть эта катастрофа показала, насколько эта перевалка опасна и насколько государственные органы и компании не готовы к ликвидации последствий аварии. То есть вот уже прошло большое количество времени, и только до сих пор вот недавно подняли носовую часть танкера, в которой сочилась нефть. И до сих пор даже не все побережье очищено. Например, южная часть Косычужка до сих пор покрыта толстым слоем мазута, перемешанного с водорослями. А это, представляете, это разлилось, по официальным данным, 1200 тонн. А если статичный танкер, большее количество нефти разольются, что будет тогда? К счастью, худшие опасения не сбылись. Азовское побережье и Черноморское побережье относительно чистые после аварии. Но эта рейдовая перевалка – это как дамоклов меч, нависающий над благополучием курортов. И вот эта рейдовая перевалка, которая планируется, это вообще очень близко от Анапы. По прямой 60 километров до самого курорта, а до границ курорта где-то 35 километров. И течение направлено как раз в сторону курорта Анапы. То есть если вот на этой рейдовой перевалке, не бог, что не произойдет, то пятно пойдет туда, то просто курорт Анапа погибнет.
Это был Андрей Рудомаха из экологической вахты по Северному Кавказу. Ахтанизовский лиман в Азовском море знаменит своей плантацией лотосов. Ежегодно посмотреть на эту красоту приезжают многочисленные туристы из России, Украины и других стран. Сейсморазведка, которую планируют проводить прямо на территории плантации, вспугнет отдыхающих, как и дальнейшая добыча нефти и газа. Так считает представитель Всемирного фонда дикой природы в Краснодарском крае Денис Шестаков.
Кроме того, это известное место, которое славится своими рыбными промыслами и охотничьими угодьями. Ну, в общем, самое, пожалуй, главное то, что вообще Темрюкский район знаменит своим биоразнообразием в плане орнитофауны. Вот, то есть это места гнездования различных птиц. Так что то, что там будет происходить сейсморазведка, в общем-то, довольно неприятное событие.
Кто автор этого проекта? Кто собирается проводить сейсморазведочные работы? В чем их суть и как это может отразиться на экологии региона?
Заказчик этой деятельности – это ЗАО «Кубаннефтьресурсы», а организация-проектировщик – ОАО «Краснодарнефтегеофизика». Будет происходить сейсморазведка, то есть она в чем заключается? Вместо сейсморазведки выезжает спецтехника, гусеничный транспорт, вездеходы, то есть что само уже по себе неприятно. Бурятся небольшие скважины, туда закладывается зонд и происходит, так сказать, удар, да, так называемый. В общем-то, ну, мини-землетрясение, будем так говорить. Этот удар довольно ощутимый. И эти скважины будут заложены с интервалом небольшим. То есть будут бурить везде.
Я знаю, что вы принимали участие в общественных слушаниях, посвященных этой проблеме.
Общественные слушания эти признали предварительными. Потому что очень много вопросов, очень много недоработок было в проекте АВОС, это оценка воздействия на окружающую среду. В частности, там было много несоответствий, фактических несоответствий, связанных с географией района. Вот опять же, с той же самой плантацией лотосов были вопросы, потому что прямо по этой плантации планировалось проложить курс сейсморазведки. Естественно, это вызвало неодобрение местных жителей. Ну, вообще, надо сказать, что местные жители очень болезненно реагируют на любую промышленную активность в их районе. Их можно понять, потому что уже этот район можно считать многострадальным, потому что ситуация такая, что очень многие фирмы, компании приходят для того, чтобы проводить какие-то здесь работы. И с точки зрения экологического ущерба, вот отдельно взятый их проект, он несет большой нагрузки экологии. Но если взять их все вместе, посчитать, то нагрузка получается довольно сильная. И просто местные жители, которые большинство живет за счет туризма, за счет курортных услуг, терпят убытки. Ну, можно себе представить, там горят факелы. Да к тому же еще не прошли еще довольно свежие воспоминания о ноябрьской катастрофе, когда вы помните, что вылилось огромное количество мазута на берега, попало в воду, погибло огромное количество птиц. То есть цифры погибших птиц трудно назвать. И эти кадры замазучены берега, этих несчастных пернатых, которые там барахтаются в нефтяных мазутных лужах, все помнят. До сих пор эти последствия то там, то сям проявляются. То есть в тех же лиманах вдруг там где-то пятно всплывает, не в лиманах, в заливе, то еще где-то локальные выбросы нефти, то этот же, опять же, танкер этот разломившийся до сих пор стоит там, и периодически оказывается, что из него там что-то вытекло по спутниковым снимкам. То есть главная проблема этого региона то, что неопределен его статус. То ли это курортно-туристическое место, то ли это место, где ведутся промышленные работы. То есть и постоянно эти интересы пересекаются.
Рассказывал Денис Шестаков из Всемирного фонда дикой природы в Краснодарском крае. Директор Краснодарского отделения фонда Олег Царук с сожалением констатирует, что экологическое состояние Азовского моря ухудшается с каждым годом.
Ну, представьте себе, вот вы приезжаете на курорты Азовского побережья, а вокруг вас стоят нефтяные вышки, горят факела попутного газа. В следующий раз вы туда приедете. В этом-то и весь камень преткновения. Экологическая ситуация на Азовском море, ну, здесь есть два аспекта. Долгосрочный и краткосрочный. Если начинать с долгосрочного, вы, конечно, помните, что когда-то Азовское море считалось самым богатым рыбопромысловым водоемом Советского Союза. То есть рыбодобыча с единицы площади там была самой высокой. Что мы имеем сейчас? Азовское море превратилось и продолжает превращаться в обычную свалку. Запасы рыбы сократились катастрофически. Многие виды уже можно считать практически исчезнувшими. Это в первую очередь такие, как осетровые, то есть ценнейшие виды, и в то же время наиболее уязвимые. Понятно, что это не процесс одного дня, это продолжалось десятилетиями. Наверное, наибольший удар нанесло строительство многочисленных плотин и, конечно, программа «Миллион тонн кубанского риса». То есть плотины и неизбежные при рисоводстве химикаты, удобрения и пестициды сделали свое замечательное дело, и поголовье осетровых было практически подорвано. И существующие рыбозаводы, они не в состоянии восполнить этот урон. Многие другие виды также были серьезно сведены, то есть рыбный промысел на Азове, он сейчас катастрофически падает, и это процесс, который остановить крайне сложно. Это, скажем так, долгосрочная ситуация. Краткосрочная, то есть последние лет 7-8, что у нас происходит за этот период? Россия, лишившись выходов к черноморским портам основным, которые остались на Украине, начинает интенсифицировать судоходство по Азову. Судоходство сопровождается регулярными несанкционированными сбросами грязных балластных вод, в первую очередь это нефтепродуктами загрязненные воды. И последняя катастрофа вот в ноябре прошлого года в Керченском проливе, конечно, внесла свою лепту. Плюс это перевалка и транспортировка достаточно опасных для окружающей среды грузов. Плюс, конечно, просто резко нарастающее количество мусора, который на некоторых участках побережья просто образует сплошной ковер. Все это вместе взятое резко ухудшает картину, и говорить о том, что ситуация на Азовском море сколько-нибудь нормальная, очень сложно. Причем тут надо добавить, что, к сожалению, ситуация аналогична абсолютно не только на российской части побережья Азова, но и на украинской. И отсутствие нормального какого-нибудь сотрудничества по Азову между двумя странами, оно отнюдь не улучшает ситуацию. То есть реально, вот с нашей точки зрения, необходимо заключение нормального двустороннего соглашения между Россией и Украиной по сохранению Азовского моря, и причем это не бумажное должно быть соглашение, а работающее.
Это был директор Краснодарского отделения Всемирного фонда дикой природы Олег Царук. Против строительства в Керченском проливе рейдовой стоянки для танкеров и проведения сейсморазведки в Ахтанизовском лимане Азовского моря выступают многочисленные природоохранные организации региона и простые жители Тамани. Но все они опасаются, что власти, сделав вид, что прислушались к результатам общественных слушаний, все же разрешат реализацию этих проектов.
О том, почему жителям Краснодарского края не нравятся нефтяные планы властей, рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. При упоминании последних достижений биологической науки мы часто слышим новости о прочтенных геномах и других достижениях молекулярной биологии. Хотя, на самом деле, даже в таких классических и, казалось бы, хорошо изученных областях, как зоология позвоночных, до сих пор остается много перспектив для развития. Так, например, только недавно с помощью новых подходов ученым стало понятно, как устроен ротовой аппарат пингвинов. Об этом и других открытиях рассказывает профессор биологического факультета МГУ Феликс Дзержинский. С ним беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Многие палеонтологи, которые имеют дело с костями, да, они часто жалуются, что многие современные виды позвоночных, для них вот скелет не описан вообще, то есть описано только внешнее строение, там цвет перышек, там форма клюва внешняя, а кости, так сказать, остались как бы за рамками науки. Или вот потрясающая статья вышла буквально год назад, оказывается, до сих пор науке не было известно, как устроен женский половой аппарат у многих уток. Казалось бы, уток потрошат там все хозяйки, однако серьезного изучения не было, и там обнаружилось много неожиданных интересных вещей. И для того, чтобы вот глубже понять эволюцию и морфологию, экологию позвоночных животных, нужны новые подходы. Скажите, пожалуйста, какие подходы вы используете, какие методологические подходы вы используете в своих исследованиях?
В нашем распоряжении есть очень интересный подход, который представляет собой некоторые виды изменения, ну, технического подхода, как бы мы отнеслись к машинам. Если бы нас запустили в поликлинический музей и попросили как-то подытожить историю тех механизмов, которые мы там увидели. Этот подход касается частей опорно-двигательной системы позвоночных животных. Называем мы его иногда упрощенно и обобщенно биомеханикой. Этот подход адресован частям скелетно-мускульной системы позвоночных животных, выполняющих механические функции. Ну, понятно, что механические функции более доступны для понимания, и у них есть одна очень интересная черта. Механические свойства, то есть функциональные свойства в данном случае, очень четко отражают особенности геометрии, которая и представляет собой первоначальный, первичный, самый главный объект изучения анатомов. Вот это первая черта, которую отражает, первая особенность, которую отражают эти свойства, механические функциональные свойства наших объектов. Вторая черта, вторая сторона, которую они отражают, состоит в том, что они адаптивны. То есть они отражают свойства экосистемы, в которой обитают и к жизни, в которой адаптированы, благодаря жизни, в которой оказались победителями в эволюции эти животные.
А вот какие, расскажите, пожалуйста, какие новые открытия или наблюдения удалось с помощью этого подхода обнаружить у животных, может быть, которые знают наши слушатели, у каких-то известных животных?
Ну, вот одно из интересных таких открытий, которым в какой-то мере даже горжусь, это результат исследования ротового аппарата пингвинов. Мы вообще изучаем ротовой аппарат птиц. Он устроен очень сложно, примерно как кисть человека. Он осуществляет очень сложные движения, он очень разнообразен в то же время, и он позволяет изучать эволюцию птиц и строить их генеалогию примерно так, как бы мы строили вот историю инженерной мысли. Оказалось, что пингвины способны прокачивать воду при помощи своей ротовой полости с большой интенсивностью. У них очень сильно расширенная нижняя челюсть по высоте, у них очень глубока по вертикали ротовая полость, у них очень странно выглядит силуэт головы, потому что линия разреза рта у них направлена прямо в центр зрачка. Ну, я имею в виду крилеядных пингвинов, это прежде всего пингвиноделии, и, кроме того, хохлатые пингвины. Они выгибают свою нижнюю челюсть, посредине она у них выгибается, и таким образом они с большой производительностью, соответствующая мускулатура тоже очень хороша, с большой производительностью прокачивает воду сквозь ротовую полость. Всосав порцию воды, а вместе с ней они всасывают и криль, они прихватывают криль вершинками иголочек, которыми усажена внутри их ротовая полость, язык, напоминающий зубную щетку по своему виду. Вода сходит, они ее выпускают, при следующем движении они всасывают очередную порцию воды, снова рачка или нескольких, а предыдущего загоняют уже в глубину глотки, и он готов к проглатыванию. Интересно, что экспедиция английская, которая работает на юге Атлантики в области Фолклендских островов под руководством крупного такого специалиста, Кроуксел его фамилия, не могла это наблюдать. Это вот вещи, которые доступны с наших позиций и недоступны при прямом наблюдении, потому что днем этот криль погружается на глубину в 40 метров. И Крокселу не удалось, и его коллегам не удалось этого наблюдать. Более того, он даже прямо отрицал способность пингвинов к массовому сбору кормов и утверждал, что они схватывают эту добычу по одному. В то же время в статьях его же с его коллегами есть такие данные. Они на гнездовьях встречали пингвинов, выкачивали при помощи помпы содержимое желудка, считали добычу, а в рюкзачке маленьком за спиной находился электронный чип, который засекал количество и глубину погружений, которые за время этого ухода с гнезда в море совершил пингвин. И это дало им возможность подсчитать, что за одно погружение, которое длится 2 минуты, вот в таком интересном предельном случае эти пингвины собирали не до 150, а в среднем 150 рачков 2 сантиметра длиной и весом десятую долю грамма. В среднем 150 за 2 минуты с глубины 40 метров. Ну, поверить, что это возможно только в условиях поштучного сбора,
Мне кажется, невозможно. Трудно,
да. Таким образом, получилось, что вот у нас есть возможность вмешаться в дискуссию с наших позиций кабинетных анатомов, вмешаться в дискуссию с пылевыми исследованиями.
То есть английский профессор не верил в то, что пингвин фактически фильтрует воду и вот отбирает таким образом себе корм. А как же вам это удалось, не выезжая на Фолклендские острова, как вы говорите, кабинетным методом?
На основании изучения аппарата, которым располагает пингвин, его вооружение, его инструмента.
То есть вы рассматривали скелет?
Скелет, мускулатуру, кожу, вот все его устройство. Это, знаете, как маленькому мальчику, если вы дадите разобрать будильник, то, подсчитывая количество зубцов на колесиках, он вам посчитает соотношение числа оборотов, которые делают при движении часов различные шестеренки. Количество зубчиков позволяет это сделать. Вот так и тут, в конструкции этого механизма, однозначно указано, в сущности, на что он способен.
А когда же родился такой подход, когда животных и их строение стали рассматривать как механизм?
Челюстной аппарат птиц впервые интересным образом описал такой Христиан Людвиг Ницш в 1811 году. Но с тех пор таких работ сделано чуть больше, чем пальцев на руках. То есть эти следующие работы была в 908-м, потом в 928-м. Редко делались такие работы. А вообще такой подход, который пытался описывать эволюцию как многообразие животных в терминах создавшего это многообразие процесса приспособления, первым был наш соотечественник Владимир Ануфриевич Ковалевский, палеонтолог, описывавший эволюцию лошадей, который чурался формалистического подхода и стремился к максимально конкретному изложению вопроса. Вот так и мы пытаемся реконструировать эволюцию в форме конкретного процесса адаптации.
Феликс Янович, получается, с помощью ваших методов вы ведете классическую дискуссию между теоретиками и экспериментаторами. Но, может быть, вы еще один какой-то пример приведете?
Примитивное хордовое животное – ланцетник, напоминающий маленькую рыбку, но не имеющий головы, ни мозга, ни черепа. Это не позвоночное животное хордовое, предшественник позвоночных животных. И у него вместо позвоночника в качестве силового скелета имеется хорда. Хорда фактически это такой вытянутый пузырь в виде шланга, сигарообразного шланга, наполненного жидкостью, который изгибается как позвоночник рыбы. Под влиянием мускулатуры, расположенной справа и слева, позволяет ланцетнику ловко плавать, но этот осевой скелет не сжимаем благодаря тому, что он имеет полужидкое содержимое, а жидкость не сжимаема. Хорда защищена от раздувания, да, характерной для некоторых рыб, например, для осетровых, тем, что она имеет хорошую оболочку с хорошими кольцевыми волокнами. И вот два исследователя, Гафри и Бэнкс, экспериментировали с ланцетником. Ланцетник не имеет сердца, не имеет гемоглобина, и поэтому его органы вырезаны неприхотливые, чрезвычайно жизнеспособные. Кусочки хорды этого ланцетника длиной в сантиметры, толщиной 2 миллиметра сохранили жизнеспособность двое суток. Чем же они любопытны? Что в них внутри существуют одноклеточные пластинки с поперечными, с горизонтальными мускульными волокнами. Эти ученые раздражали эти мускульные пластинки электрическим током, зафиксировали и даже измерили степень мускульного сокращения. И вот настала очередь объяснить, какой же может быть роль этих мускульных пластинок. И эти два автора предположили, что напряжение этих мускульных пластинок меняет режим плавания ланцетника, меняя упругость хорды. Они сочли возможным, что поперечные мускульные волокна меняют упругость хорды к изгибанию. Но если мы вспомним с вами, что может вообще укрепить любой стержень против боковых изгибаний, не только напряжение продольных элементов. Ну, например, если мы попробуем сломать сухую колбасу, то на ее оболочке возникнут трещины, она разорвется, то есть этот изгиб будет сопровождаться напряжением оболочки. А авторы утверждают, что при напряжении этих мускульных пластинок никакого линии нет. В это легко поверить, потому что у живого ланцетника на нее еще навешана сильная, хорошая мускулатура.
Снаружи, да?
Снаружи, конечно. Но эти же авторы сообщают, что у личинки в раннем возрасте этого ланцетника эти мускульные пластинки, которыми наполнена его хорда, плотно упакованы между собой, сжаты, между ними нет жидких прослоек, как у взрослого ланцетника. И таким образом вся хорда представляет собой как бы мускул с поперечными волокнами. И вот эта хорда, состоящая сплошь из поперечных мускульных волокон, уже представляет интерес. Она может вполне выполнять функции такого осевого скелета, ну, как если мы свой бицепс напряженный будем сжимать пальцами поперек волокон, то мы почувствуем упругость. Так и если эти волокна напрягутся, а они ведь поперек продольной оси тела расположены, то от них может даже ожидать продольной несжимаемости и в то же время легкой гибкости. Тогда эта забавная мышца вполне годится как прототип хорды в раннем возрасте ланцетника. А потом вступает второй фактор. Когда эта мышца окружится оболочкой, то возникает фактор постоянства объема, и тогда хорда уже получает продольную несжимаемость по причине постоянства объема. И таким образом можно рассматривать эти пластинки как остаток вот этого раннего состояния. Ну вот, это пример того, что используемый нами подход в данном случае много что добавляет к результату, который получили экспериментаторы.
С профессором биологического факультета МГУ Феликсом Дзержинским беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
На территории горящего арсенала более 100 тысяч тонн снарядов к танкам.
Конечно, мы рассматриваем вопрос о санкциях, которые могут быть.
Все, кто поддерживает предложение, пожалуйста, скажите «за». Все, кто против...
Такое поведение непозволительно и должно самым решительным образом пресекаться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».